Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Юма. И сегодня мы с 37-м листом трактата Юма начинаем на Мишне, начинаем Мишну на 37А, где-то первая треть этой страницы. Итак, мы продолжаем Седра Авойда с Йом Кипурим. И сейчас Мишна расскажет нам, как происходил жребий, как решали, кто из, собственно говоря, было два козленка, они должны были быть одинаковыми, это позже, и Коэн Гадоль сделал ведуй, да, он сделал ведуй на своего, исповедовался на своего быка, и дальше он идет ле мизраха азара, на восток храмовой территории, и, то есть он идет к шар Никанор, к воротам Никанор, он идет туда, и начинает там процедуру выбора, кто из козлят будет принесен в жертву Всевышнего, а кто пойдет в пустыню. Гемара Мишна здесь расскажет нам о том, как они шли, расскажет о том, как выглядела этот сосуд, эта коробка, в котором бросали жребий, как бросали вот эти, как выглядели сами жребии, как бы вот эти вот две косточки для жребия. И дальше Гемара расскажет интересную вещь, а именно, кто делал какие усовершенствования в храме и за это получал благословение, и кто делал некие вещи в храме, это уже следующая мишна, и не хотел делиться тайнами своих знаний, и как сначала к нему относились, и как потом, об этом до конца этого перека, этой главы. Окей, давайте обратимся к тексту. Мы на Мишне здесь, Ламед Зайн 37а. Бало ле мизраха азара. Он пришел на восток. На восток, то есть к входу, он подходит к входу азара. К азара. Ле цафона мизбеах, к северу от жертвенника. Азган миеминой. Его сган, а коэним, он с правой руки, у него рожбейс ав мисмойлой. А глава той бригады, которая работала, бейт ав, то есть его, дом его отца, идет к нему с левой стороны. Вышам с шней сирим. И туда они подходили, там было два козленка. Векалфи гойсашам. И там была калфи. Калфи это такая типа урна для того, чтобы бросать там жребий, типа коробочки такой. Убошней гойролыс. И там было два жребия, две кости. Шель эшкура из кипарисового дерева. В осом бен гамла. Они были шель гоюш эшкойро. В осом бен гамла. А то Коэн Годоль, первосвященник Йошуа бен гамла, сделал их шель зо, золотыми. В гою мазгирим ойсу лишевах. И вот он сделал это золотыми. Эти кости для бросания жребия из почета к Йом-Кипуру. «Вегою мазгири мойсу лишевах». И его упоминали ради того, чтобы его прославить. То есть это было в глазах мудрецов действие, было поведение, которое нужно было прославить. «Бен Катин», первосвященник по имени Бен Катин, Аса Юдбет Дадли Киор. Он сделал 12 кранов для рукомойника, из которого коины омывали руки и ноги. Шилой Гойолой Элошнаем, потому что изначально там было всего два. Ваав Гу Осо Мухнили Киор. Он также сделал колесо для этого рукомойника. Шилой Йо Меймов Невсолим Блина, чтобы воды его, они не делались непригодными от того, что прошла ночь. На самом деле, как колесо помогает от этого? То есть, как помогают 12 этих самых, 12 кранов, понятно, да? То есть, объем тот же самый, но если есть 12 кранов, то гораздо проще использовать, 12 человек подходит, и очередь идет в 6 раз быстрее. Омывание рук и ног. Теперь, как помогает это колесо, да? Как помогает это колесо? О, Раша объясняет. Объясняет Гемара. Галгаль лиш окобо бебор шию меймов михуборим ли меймов вакиор. То есть он сделал некое колесо, чтобы вода была, присоединялась к некой воды с ямой. То есть была постоянная связь между водой и в киоре и некой ямой с источником воды. И тогда вода называется все время находящаяся в источнике, в колодце, и поэтому тогда от того, что она находилась в киоре ночью, она не становится непригодной. Фиши китчу бекли в локовит кочему ли посель маем к дойщу. Поскольку получается так, оно освещается в предмете. Если бы ее оставляли, и она не была все время присоединена, тогда бы это было бы вода непригодная, потому что она была китчубыкли, они освещены уже предметом использования. И поэтому, как мы... Ну, здесь у нас есть... И здесь, секунду. Вот у нас это. Луна этого киора. Вот такое вот там было колесо, да? Вот здесь, на самом деле, в этом колесе не видно, что они постоянно, эти воды, присоединены. То есть то, что Раша здесь объясняет, что это вода. То есть есть у нас вот этот киор, да? У него должно быть здесь 12 кранов. Мы здесь пока видим только один. Посмотрим с другой стороны. То есть, если они не присоединены все время, то что нам, как нам помогает, то в этом надо разобраться. Окей, беседа. Тахли снимается, здесь было некое колесо, которое помогало решить эту проблему с тем, что вода находится в киоре уже в течение всего дня, и чтобы она не оставалась на ночь. Дальше рассказывает Гемара, что был некий Мунбаз Амелах, царь Мунбаз. Он был царь из династии Хашмонаим, как объясняет Раши в трактате Баба Батра, и он был сыном Гелени Амалка, о которой будет чуть позже. А я ойсы коль йоды сакелем, он сделал все рукоятки предметов, которые используются в Йом-Кипур, шель Йом-Кипур, шель Заав, он сделал их золотыми. Гилени ему, его мать Гилени, про которую написано в трактате Сука, что у нее было 7 сыновей, и все ее поведение руководствовалось указаниями мудрецов. Ососон неврешес шель Зов, она сделала золотую люстру. Альпетаха Эйхаль, на вход в шатер. Вавхи оста табла шельзов, также она сделала некую табличку золотую. Шипаршат сота ктувалеа, на которой была написана глава с отрывком о сота, развратной женщине, которые делали определенную процедуру проверки, насколько она неправильно себя вела. И сделали такую золотую табличку, для чего она была нужна. Для чего была нужна вот эта вот люстра? Для того, чтобы солнце, поднимаясь, светило с него, было понятно, что был восход. И чтобы не нужно было подниматься на крышу, там, смотреть и так далее. И вторая вещь, вот эта паршат сота, не нужно было приносить сефер Тура и списывать с нее, было уже текст готовый, что если нужно было написать Паршат Сота, вот эту главу про Сойту, это можно было, был уже предмет, с которого можно было это списывать, не нужна была Сефер Тура, свиток Тура. И последняя вещь, которую упоминает эта Мишна, Никанор Насу Нисим Ледал Сойсов, Никанор Насу Нисим Ледал Сойсов, случилось чудо с его дверями. Вегою мазкирим ойсон лешевах. И всех этих людей их вспоминали ради прославления, для того, чтобы прославить. Раши говорит, что это объясняется в Геморе. Окей. Читаем Гемор. Говорит Гемора. То есть мы видим, что он шел на север от жертвенника. Задает Гемора вопрос. Медикомер ли цафона мизбеах, что он пошел на север жертвенника, михлаль, следовательно, де мизбеах лав бецофанкой. Получается, что он, весь жертвенник, не стоял на северной части храма. Мони, кто так считает, мы учили, что так считает Раби Элиэзер бен Яаков, что весь жертвенник стоял на южной стороне, то есть он стоял после половины территории храма, и он стоял весь на южной территории. Детания, ибо мы учили позицию Раби Элиэзер бен Яаков, цафойно, севернее, лиф нашем перед Богом, шее цафон куло пануй. То есть зарезать нужно на всем севере, чтобы весь север был свободен. Из этого нужно сделать вывод, что жертвенник должен быть полностью свободен. Диври Раби Элиэзер бен Яаков. Так говорил Раби Элиэзер бен Яаков. То есть получается, что он пошел на цафон. И весь цафон был. Он пошел к этим козлятам, и они были бет-цафон. Говорит Гемара, значит, цафон, весь цафон, когда он туда приходил, это было все, это могло было называться цафон. Это была вся северная сторона. Получается, это позиция Раби Элиэзер бен Яаков. Говорит Гемара, у нас есть противоречие, а Рейш Раби Элиэзер бен Раби Шимон. У нас получается, мы говорили, что вначале Рейш Раби Элиэзер бен Раби Шимон. Он объяснял, где этот цафон. Помните, мы говорили, что где он ставил там быка, и бык, который его, на котором он исповедовался, он стоял за жертвенником. Это называлось, что он тоже стоит в цафон. Получается, там мы говорили, что это позиция наша мишна, Раби Элиэзер бен Раби Шимон. А сейчас мы говорим, что это Раби Элиэзер бен Яаков. Так чья это позиция? Говорит Гемара, кула, на самом деле, вся наша мечта, нужно сказать, это Раби Элиэзер бен Яаков, и витани, давай скажем, что он шел бен улам, улам избех. Что имеется в виду? Витани, и нужно учить, бен улам лерам избех, говорит Раши, берейше пар хая умет бебиньян аулам, велам избех, самух лебен аулам, ולמזבח אצל מקצוע צפונית של מזבח שהיה מקרבן אצל הפסח בכל היכולת משום חולשה דכהן ויותר מכאן לא יכול לקרבן דימה אלי כנגד מזרח המזבח לאו צפוי נהו. То есть мы идем по мнению Раби Элиэзер бен Яаков, и здесь нужно сказать, что так было. В начале, этот, там, где мы учили, что мы сказали, что это Раби Элиэзер бен Раби Шимон, на самом деле это Раби Элиэзер бен Яаков. Пара я умет бебен аулам ולמזבח. То есть этот бык, он стоял между уламом, то есть залой, входом в шатер, у лемизбех, между жертвенником, самух, близко лебен хаулам в лемизбех. То есть он не стоял там ровно в этом месте, а он стоял рядом с этим местом. Эцель микцо цфонит шельмизбех, у северного угла жертвенника. Шаям микарван эцеля петах бехоля и холит. Что он приближался к входу настолько, насколько возможно. Почему? Мишум хульшады коэн, как мы говорили, из-за того, чтобы не заставлять коэна ходить, поскольку он постится и делает всю работу. В ее термикан и больше этого лои холи карван не мог он приблизить. Димайлей кенегед мизраха мизбех, если он это приблизит или поднимет к востоку жертвенника, лав цафонгу, это не будет севером. То есть есть какая-то здесь новое объяснение, которое говорит Гемара, на самом деле все идет по позиции Раби Элиэзер бен Яаков. Все идет по позиции Раби Элиэзер бен Яаков, и он считает, что цафон это только после там, где нету жертвенника, и поэтому там и стоял этот бык, и он стоял близко к северному углу жертвенника. Это да. Так говорит Гемара, то есть получается у нас есть определенная коррекция, так мы говорили, что он стоит за жертвенником, теперь мы говорим, по мнению Раби Элиэзер бен Яаков, что он стоял перед жертвенником. Окей. Так хочет сказать здесь Гемара на этой стадии. Теперь Гемара обсуждает, как его сопровождали заместитель его и Рош Бейтав, и глава дома коэнов, к которому он относился. то мы говорим, что первосвященник, он не шел сам, с ним шли два еще почетных коина для, к этой процедуре бросания жребия. Говорит Гемара. Асган бе еминой, вероиш бейс ав мисмойлой. Да? То есть, сган шел справа, роиш бейс ав, а глава дома отца слева. Гемара задает такой вопрос. Омар рав Иуда, меалех леймин рабо, арей зибур. Тот, кто идет справа от своего учителя, он бур, он пустой человек, он даже не умеет, не знает правил приличия. Говорит Гемара, Тнан, учили в нашей Мишне, асган бе еминой. Его заместитель идет справа. Как же он идет справа, если ты говоришь, что написано, что нельзя идти справа? Ведь он же первосвященник, а его заместитель идет справа. Вероиш бейсав мисмойлой. А глава дома отца его идет с левой стороны его. Ой, да еще мы учили. Шло еще шоуми алхим бадерех, трое, которые шли по дороге. Арав беемца. Большой человек, учитель идет в середине. Гадоль беемной. Больше из учеников идет справа. Викотен мисмойлой. А младший идет слева. Вехен мацину. И также мы находим бешло еще малахи ашарес. У трех ангелов служения. Шибоу эцель Авраам, которые пришли навестить Авраама в главе Ваейро, да? Ваейро, в главе Ваейра, там написано, что Ваейра и Лав Ашем, Бейлоней Мамре, и там было три человека, три ангела, которые были Михаэль, он шел в середине, Гавриэль справа, Варифаэль, Бесмойлю слева. А как мы укладываем все эти три примера? У нас получается, что они шли, он был самый большой первосвященник, а с его справа кто-то шел, слева шел Бейтав. Мы вообще видим, что наоборот, Рав должен идти в середине, да, а младший, как бы, справа должен идти тот, кто больший, то есть, соответственно, Ройш Бейс Ав, глава дома отца, должен идти справа, а слева должен идти ученик, то есть Сган должен был идти с левой стороны. В общем, у нас не укладывается никоим образом эта система, как они ходили. А объясняет Гемара, Тиргеме Рав Шмуэль Бар Папа. Объяснил Рав Шмуэль Бар Папа, Камейдрав Адабар, Камейдрав Ада перед Раванда, Кдейши из кассы бой рабой. Это для того, чтобы закрывался учитель. Что значит? Сейчас давайте посмотрим Раши. Кдейши из кассы бой рабой. Адыктаним Емину, то, что мне дают справа, Лоши и Лех Эцло. Не нужно идти рядом с ним. Эло мяхурав, за ним. Миу гадоль леемин векатан лецад, смоль эцель гадоль вишней махуре арав мамаш. Но должны идти так. Говорит, спереди рав, справа больше, слева меньше. Не закрывать рава, который идет перед ними. Они должны обязательно идти сзади. Говорит Гемара, ваатани, вот мы учили амялех кенегед рабо арейзе бур. Напротив учителя, мы говорим, что он пустой. А хойри рабо арейзи мегасеарух, тот идет за своим учителем, он гордец, мегасеарух, у него из грубого духа. Говорит Гемара, дымицадит отздуди, он, так сказать, идет немножко в стороне, не совсем сзади, а в стороне, смотрите. Лойцл мамаш, вло ахойри мамаш, говорит Раши, не совсем рядом и не совсем за ним. Лойши хасебо рабо мегцад цад рабо, чтобы чуть-чуть прикрывать сторону своего учителя. Вот как-то вот идти прям в ногу для того, чтобы чуть-чуть прикрывать сторону своего учителя. Сложная, на самом деле, здесь вежливость, сложная, как бы, дерехерец, как бедюк нужно, оказывается, ходить, это немножко требует, на самом деле, понимания глубины этих вещей. Не всегда эти приличия, они нам понятны и связаны, там, в общем, это... Я не могу объяснить, почему это именно в таком, таким образом. То есть надо, может быть, искать каких-то комментаторов. На первый взгляд, как бы, почему нельзя было... Понятно, почему он должен идти перед всеми. За ним, да. Почему-то, если он идет за учителем, он мегасей аруах, нужен комментарий. Теперь, окей, значит, он не идет, но они идут как бы... Я думаю, что основная идея, это что они должны как бы чувствовать, что они часть с ним. Они не самостоятельные какие-то единицы, а они идут с ним вместе. Как-то так. Окей, говорит Гемара дальше. Викалфи оису шами. Там была калфи, то есть некая коробочка, в которой делали у башни и горелось. И там было две кости для жребия. Написано в Торе так. Тану Рабонан учили мудрецы в Брайте. Венатан Аарон альшне асирим гуралот. И даст Аарон на двух этих козлов или козлят жребий. Гойролыс шельколь довар. Жребий могут быть сделаны из любой абсолютной вещи. Йохолитен шнаем альзе, вишнаем альзе. Может быть написано на двух козлов гойролыс. Два жребия. То есть на каждого козла по два жребия. Два козла, два, и на них гойролыс. То есть можно понять текст. Возможно. Йохоль альколь штейси, альштейси рим штейгуролыс. На каждого по два, да? Йохоль. Талмуд Ломер Тора сказала, гораль эхад ла Ашем. Нет, не так. Жребий один для Бога, вы гораль эхад ла Азазель. И жребий другой, жребий один ле Азазель. Эн кан лишем, эло гораль эхад. Не будет во имя, а только один жребий. Венкаль кан ле Азазели не будет здесь к Азазелю, а только один. То есть каждому по одному. Ехоли тен шельшем шель Азазель альзе. Может быть, он положит на каждого из них один шельшем вешем Азазель альзе. То есть на оба жребия положит на обоих козлят, да? Вешельшем желязузалезе. Там ломер горали хад лашем. Энкан лашем элой хад. Один должен быть выбран только для Ашем. Венкан лазозель элой хад. Должен быть другой выбран лазозель. Только один. Тогда говорит Гемара, имкен маталмуд ломер гуралот. Почему же написано, он должен положить на них жребия? Должен положить на каждого по одному жребию. Почему написано шней гойралойс? Написано альшней гойралойс. Шней асирим гойрелось. И возложит Аарон на двух козлов жребия. Да? Жребии. Да? Два жребия. Почему нельзя было написано? Почему? Ведь он на каждый должен положить по одному. Говорит Гемара, шею шавин. Они должны быть одинаковы. Эти жребии должны быть одинаковы. Шило яасей хачель заав, чтобы он не сделал две эти косточки. Одну золотую, вейхат челькесов, а другую серебряную. Ихат гадоль, одну большую, вейхат катан, а другую меньшую. То есть, они должны быть обязательно одинаковые. То есть, каждая косточка, обе косточки должны быть полностью одинаковые. Это то, что нас учит. Гойролойс, абсолютно одинаковые кости должны быть. На одной должно быть написано лишем, во имя Всевышнего, а другой написано лязазель. Да, что это пойдет, это лязазель, как объясняет Рамбан, что Всевышний сказал... Дайте дар моему министру. Да? Это глубокая вещь, которая здесь объясняет Рав Деслер, что нужно определенную дань отдать силам, которым Всевышний дал определенную власть. Это не то, что есть приношение дьяволу, как многие думают, да? А есть как бы определенная необходимость дать Ситра Ахра, другой силе, дать ей определенную не буду добавлять к словам Рамбана. Рамбан говорит, что дайте дар моему министру. То есть царь говорит, дайте дар моему министру. Сложно добавлять к тем понятиям, которые мы сами не можем прочувствовать. Да? Будем пользоваться теми терминами, которыми говорили люди, которые понимают. Так вот, Рамбан говорит, что дайте дань моему министру. Окей, а за это здесь написано, да, что они должны быть абсолютно одинаковые. Две эти кости должны быть абсолютно одинаковые. Горолот, должны быть жребия, продолжаем гемору. Горолот чельколь давар, из любой вещи. Пшита, говорит Гемара, очевидно. Ло, не так уж очевидно. Цриха, нужно это нам сообщить. Лекадетания, как мы учили братья, лефиши мацину бациц. Мы учили, что есть понятие циц, это налобник у первосвященника. Шашем катувалав, имя Всевышнего на нем написано. Вегушель заав, он обязательно золотой. Йохоль авзекен, здесь тоже имя Всевышнего было написано. Может быть, это кость, на которой написано имя Всевышнего, тоже должна быть золотая. Там удламар гораль. Гораль, дважды написано жребий. Риба, что нам это добавляет? То есть гораль, два жребия. Как бы написано жребий, любой жребий. Нас там добавляет шелезает, нас добавляет из дерева масленичного, рибашель эгоз, из орехового дерева, рибашель эшкора, это добавляет нам из кипарисового дерева, неважно. Эта кость может быть сделана абсолютно из любого материала. Самое главное, чтобы она должна была абсолютно одинаковая со второй костью. Это то, что здесь Гемара говорит. И мы бы предположили, что обязательно должно быть золотое. Нет, не обязательно должно быть золотое, но Бен Гамла сделал это золотым, сделал эти кости золотыми, и его прославляли, говорили, что это правильное решение. То есть обязанности нет, но почет дня, почет служения, да, важно сделать это золотом. Бен Катин аса шнейма сарда для киор. Бен Катин сделал 12 кранов у ликьор. Слово дад на самом деле это сосок, да, переводится. Ну, понятно, что это слово в русском языке есть слово кран, да, из которого вытекает вода. Тану, когда еще ю, шнеймасар ахав куаним асуким бетамид, микачим идеем враглем бебатахат. Чтобы 12 его братьев, занимающихся по максимуму постоянной жертвой, как мы учили раньше, они могли омыть руки и ноги одновременно. Тана учили в брайте шахарит бимилуо микадеш, йодов враглов мина эйлион, аравис беридос и микадеш йод враглов мина тахты. Утром, когда он восполняет и он омывает руки и ноги из верхнего, вечером, когда он спускается, он омывает руки и ноги из нижнего. Что здесь имеется в виду? Раши не объясняет. То есть какой-то из них был верхний, какой-то нижний. То есть меня немножко смущает, что никто не поясняет из тех комментариев, которых я видел, никто не поясняет, что это за верхний, что это за нижний. То, может быть, на второй странице я проверю это, блин. Ваву осу мухни ликьюр, и он также сделал колесо для этого рукомойника. Май мухни омарабай гильгала. Ну, мухни мы не знаешь, что такое? На самом деле это колесо. Так вот, на гальгаль это и есть колесо. Давай машкалей, да, которое его окунало. Да? Окей. Задает Гемара вопрос. Мунбаза мелах. Царь Мунбаза саколь йодой сакелем сделал все рукоятки предметов из золота. Гемара навдину ледиду дезов. Почему он не сделал их всех самих золотыми? Почему он их сами не сделал золотыми? Омарабай бьёдэс сакиним. Речь идет о рукоятках ножей, и их нельзя сделать золотыми, потому что они не будут тогда нормально резать. Говорит Гемара Мейсеви, нападает Гемара, аф гу осо кэни кейлим, в огни кейлим, в йодэс кейлим, в йодэс сакиним шель йома кипурим шель зов. То есть он дно и подставки и рукоятки, все он сделал из золота. В чем здесь вопрос? Раши объясняет, что «ктани сакини вы ктани кейлем» написано и ножи, и другие предметы. Почему ты говоришь, Абай, что только предметы... Только ножи, потому что мы видим, что и другие предметы тоже он все сделал. Ножи отдельно, предметы отдельно, это в брайте написано отдельно. Тиргима Абай объяснил Абай, бекататы динарги вихацини, едот акурдамот умигилот. Да, то есть имеется в виду рукоятки всех режущих разных предметов, которыми там пользовались, топоров и разделочных предметов, все рукоятки он сделал золотыми. Но на самом деле ножи, сами рукоятки самих ножей он не делал золотыми. Почему? Потому что ими резать было бы тогда неудобно, слишком мягкий металл. Окей, здесь мы поставим точку с запятой. Безрат Ашем, после небольшого перерыва продолжим. Я хочу посмотреть Этот момент, который я пропустил, это вот этот вот момент, что это за верхнее, нижнее кольцо, вернее, верхней и нижней части рукомойника. Большое спасибо, продолжим через несколько минут 37b. Оставайтесь с нами, изучайте дофами, всего хорошего, до свидания.